Ну что, друзья мои, в нашей церкви нас ждут великие времена, потому что мы всерьез занялись проблемой наставничества, и мне выпала такая честь открывать серию проповедей, которая называется «Парадигма наставничества», и весь октябрь мы будем говорить об этом, с чем я вас и поздравляю. Да? Поэтому сегодня мы будем с вами изучать книгу «Руфь». Удивительная, интересная книга, первую главу, всего 18 стихов. И поговорим сегодня о наставничестве. Итак, книга Руфь, первая глава, с первого стиха. Давайте начнем читать и размышлять вместе с вами. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского с своей женой и с двумя сыновьями своими на полях Моавитских. Имя человека того Ехимелес, имя жены его Наимень, а имена двух сынов его – Махлон и Хилеон. Они были Ефрани из Вифлеема. Ефрафяне, простите, из Вифлеема, иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наимени, осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилеон, умерли, и осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Друзья мои, в начале книги мы видим, вот в пятом стихе, как случилось отступление Руфи от Бога. Вот так вот было, что Руфь когда-то была посвященной Богу и Иегове женщиной, и вот так получилось в ее жизни, что она отступила от Бога. И ее отступление не началось с каких-то тяжелых грехов, как обычно бывает. Вот для того, чтобы уйти из церкви, уйти от Бога, надо что-то такое громадное совершить. Ее отступление началось с обыкновенных плотских решений, которые привели к усугублению проблем. А вот новые проблемы привели к следующим неверным решениям. И вот на фоне всех этих событий, которые там разворачиваются и происходят, это череда смертей, которая там. Мы видим голод, смерть, вообще что-то страшное происходит. И Наимень решает вернуться к Божьему народу. Она слышит, что Бог благословляет Израиль хлебом. И вот шестой стих, друзья мои, шестой стих: «И стала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских». Шестой стих раскрывает нам рецепт ее возвращения. Вы знаете, друзья мои, мы знаем, что Священное Писание предписывает каждому из нас воспитывать учеников, заниматься наставничеством в церкви. И я думаю, что в какой-то степени это очень актуально для нас с вами, что нам нужно возвращаться вот со этих разных и разных полей моавитских для того, чтобы заняться тем, что Господь желает, что мы должны делать, в частности, в церкви Парадигма. Первый момент. Стоит заметить, что наставничество начинается с возвращения к Богу и восстановления с Ним отношений. Вот по-настоящему наставничество начинается тогда, когда каждый из нас решает следовать за Богом. Каждый решает из нас восстановить отношения с Ним. Но ни для кого не секрет, что отношения, они могут быть так себе, плохенькими такими. Понимаете, ведь когда мы идем за Богом, когда мы видим Бога в своей жизни, то так или иначе Господь препровождает нас к тому, чтобы мы заботились о ком-то в своей жизни и чтобы мы были кому-то подотчетны в этой жизни. Мне хочется сказать о трех составляющих начала наставничества. Первая составляющая этого рецепта звучит очень просто: вернись обратно. И вот рецепт к духовному восстановлению прост: вернись обратно, вернись туда, где ты был раньше, но откуда ты давно ушел. И вот для кого-то это может показаться слишком простым, но вспомните, что такой же рецепт Христос дает Ефесской церкви. И вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. Вернись обратно. Вы знаете, друзья мои, вот мы приходим к Богу, вот, И помните, наверное, свое состояние, когда вы пришли к Богу. Вот эта способность любить, способность обнимать, способность заботиться. А потом постепенно какие-то события приходят в нашу жизнь, и мы куда-то уходим на периферию церковного сознания. И вот Бог сегодня проговаривает каждому из нас: вернись обратно. Вспомни, где ты был, вернись к своим истокам. Если ты раньше любил Бога, потом охладел и осуетился, то тебе нужно вернуть эту первую любовь, которую Бог хочет тебе ее дать. Потому что наставничество по-другому никак не произойдет, если ты не будешь любить человека, которого ты будешь наставлять. Если ты раньше читал Писание, а потом перестал, начни сначала, начни вновь это делать. Если раньше ты со слезами молился, а сейчас твоя молитвенная жизнь – это короткая формальная пятиминутка, начни вновь искать Бога всем сердцем и со слезами умолять Его о духовном восстановлении. Дорогой мой человек, вернись обратно. Вернись обратно. И, возможно, кто-то из нас, как Наимень, ищет хлеба вот на Моавитских полях. Возможно, что кто-то из нас ищет счастья в этом грешном мире, там, где счастье-то в принципе и быть не может. Возможно, ты уже и сам понимаешь, что без Бога твоя душа не найдет ни в чем успокоения. И рецепт прост. Вернись назад. Начни читать Писание. Начни молиться. Начни общаться с Богом. Вернись назад. Вторая составляющая рецепта начала наставничества – это воссоединение с народом Божиим. Вот Руфь захотела вернуться обратно к народу Божиему. Вернуться обратно в общение. Вы знаете, мы иногда посещаем церковь, но мы не имеем ничего общего с общецерковным видением, с общецерковной работой. Мы даже на домашнюю группу не захаживаем. Ну, мы где-то, мы приходим, вот, ну, Господь, ну я же как-то прихожу в церковь, вот как-то какими-то всеми правдами и неправдами. И вот Священное Писание говорит: для того, чтобы в твоей жизни началось наставничество, воссоединись с народом Божиим. И духовное восстановление Наимени начиналось с того, что она решила вернуться обратно в землю обетованную, в Израиль, и решила восстановить свои отношения с израильским народом. И поэтому, мне, наверное, в интернете лучше это сказать, может быть, кто-то нас смотрит по перископу, уже давно не был в церкви. Дорогой мой человек, вернись обратно в церковь. Вернись. Вернись. Уже пора вернуться. Не пропускай воскресное богослужение, приходи на домашние группы, где изучают Писание, молятся друг за друга. Возьми себе за правило каждую неделю быть на воскресном богослужении и хотя бы на одной христианской встрече. И как можно больше ищи общение с духовными людьми. Третья составляющая начала наставничества – это будь готов вернуться один. И вот далее в тексте мы можем увидеть, что Наимень готова возвратиться она одна. Она даже будет отговаривать своих снох не идти с ней в Вифлеем, но она сама готова вернуться, даже если никто не пойдет за ней. Куча обстоятельств, которые нас держат, чтобы не вернуться в церковь. Куча обстоятельств нас держат для того, чтобы не начать наставничество, не начать заботиться о ком-нибудь и быть кому-то подотчетным. Куча всего, куча всевозможных причин. Но Наимень принимает решение и идет. Она сама готова вернуться, даже никто не пойдет за ней. Обратите внимание, отступление от Бога может быть массовым, но возвращение к Богу всегда индивидуальное, всегда персональное. Каждый из нас может уйти от Бога в толпе, но мы не сможем персонально вернуться к Богу в толпе. Мы можем предаться греху из чувства солидарности со своими друзьями, но не можем исповедовать грех из-за чувства солидарности. Мы можем начать мирскую жизнь за компанию, но не можем отречься от мира за компанию. И поэтому будь готов возвращаться в одиночку, как бы не было тебе сложно. И сегодня для того, чтобы начать наставничество, дорогие мои, нужно вернуться, во-первых, обратно, во-вторых, нужно воссоединиться с народом Божиим, в-третьих, будьте готовы возвращаться один, один на один. Вторая составляющая наставничества, или второй путь к наставничеству, звучит так, что наставничество начинается с серьезного решения следовать за Богом. Итак, вначале мы говорили с вами о том, что наставничество начинается с возвращения к Богу, а потом, когда человек возвращается к Богу, он должен для себя принять это серьезное решение идти за Ним. И вот отрывок Писания, 1 главы с 7 по 18 стихи, как раз описывает вот этот вот нестандартный поступок Наимини. Вообще Наимин себя очень нестандартно ведет. И вот такое ощущение, что Наимин, ну что-то вот, она насмотрелась на эти смерти, и от голода у нее немножко, ну немножко с головой вот как-то проблемы начались. Я вот знаю, что у Наташи Романовой есть глицин. Вот глицина не было в то время, чтобы как-то головушку поправить. И вот начались вот эти проблемы. И вот складывается впечатление, что она делает вот прямо противоположное тому, что она должна делать. Ведь надо уговаривать своих снов идти в Израиль, не возвращаться в языческое сообщество. И многие из нас сказали, куда ты идешь? Куда? Она должна говорить все наоборот. Нужно сказать своим снохам, давай пойдем в Израиль, там сытно, там красиво, там хорошо, там поют классно. 4 гитариста сегодня, как они играли. Там все здорово, возвращайся. И вот посмотрите, что происходит с Наимини в 7 стихе. Посмотрите, что это, простите, в кавычках, коварная женщина делает. Посмотрите. Да, посмотрите, что она делает. Есть у нас 7 стих? И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с ней, когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую. И дальше. Наимин сказала двум снохам своим, пойдите, возвратитесь, каждая в дом матери своей. Она их отправляет обратно. Она их отправляет обратно. Итак, истина о Боге была сообщена в течение всей жизни. Вот посмотрите, почему она это делает? Почему она это делает? Вот в какой-то степени Наимин проверяет серьезность намерения и решения своих снов. И вот 7 стих нам говорит следующее, что снохи жили с Наиминью 10 лет. И вот за это время Наимин, ну я думаю, что наверняка у нее было все возможности рассказать об истинном Боге, поскольку Руфь знает о Боге Наиминь. И 16 стих она говорит, твой Бог будет моим Богом. И вот хотя поход Наимини Моав был в греховном, но снохи любят свою свекровь и хотят идти за ней. И вот истина о Боге была сообщена. О Боге все было рассказано. И вот Наимень, она пытается проверить своих снох. Не идут ли они за ней за компанию? Не идут ли они просто так? Потому что я вспоминаю, как я пришел в церковь Преображения. В 90-е годы. Я помню, как сказали, пойдем к баптистам, там гуманитарку раздают. И мы пошли. Вы даже не представляете, какой паек я там получил. Я помню это подсолнечное масло, вот эту бутылку, которую мы, а потом очень долго у нас стояло на шкафу, потому что это был такой ценнейший пластик из Германии, который невозможно было выбросить. И вот здесь вот Наимин, она проверяет осознанность и решительность этих женщин. А вы готовы идти туда или нет? И вот самый решающий момент, Наимин не уговаривает своих ног пойти за ней в Израиль, а наоборот. Вот иногда, часто мы говорим, пойдем в церковь, вот там, императив, бутерброды, фотографии, там молодые, ты можешь, музыка хорошая, жизнь можешь свою жизнь наладить, там братья там какие, вообще нецелованные и так далее. Ну, что-то вот такое происходит. Да нет. Наимин совершенно все по-другому делает. Она их отговаривает. И она указывает 3 причины, чтобы не идти к Богу. Очень коротко, друзья мои. Первая причина в 8 и 9 стихе сокрыта. Наимин сказал двум снохам своим, пойдите, возвратитесь каждый в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме мужа своего. И поцеловала их, и они подняли вопль и плакали. Наимин напоминает своим снохам о самом дорогом, что было в их жизни, о доме матери. Она как бы говорит им, вспомните, как вам было хорошо в прошлом. И первая причина, вспомните, как вам было хорошо в прошлом. Вспомните, что вы оставляете для того, чтобы понять цену ученичества и цену следования за Христом. Понимаете, вот принятие решения в пользу Бога – это решение, это не сиюминутное решение, это не эмоциональное решение, это серьезное решение идти за Ним, потому что путь за Господом – это тернистый путь, это путь испытаний, и за Ним идти не так-то просто. Вторая причина, почему она отговаривает их, и что она ставит в аргумент, 11 и 13 стихи говорят об этом. Наимин же сказал: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мной? Разве есть у меня сыновья в чреве моем, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я и сказала, что есть еще надежды, даже если я сию же ночь была с мужем, то потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока не выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Вот здесь Наимин прямо говорит, вот самое сердце, наверное, женское, она говорит, что если снохи пойдут за ней, то у них не будет шанса на замужество. Они язычницы, и вряд ли их возьмут в жены, а у самой Наимини нет больше сыновей. Друзья мои, и вот сегодня тоже есть люди, для которых христианство заканчивается, когда дело доходит до создания семьи, тут же закрываются глаза на Божьи заповеди, и люди женятся на нехристианах, или же попадают в церкви, служение, или уходят, и потом уходят в работу, и вследствие чего уже ни на что не остается времени, чтобы быть в церкви. Друзья мои, наставничество – это серьезный шаг, чтобы идти за Богом. Это серьезный шаг, чтобы идти за Богом и чтобы познавать Его. И вот посмотрите, что на втором вопросе одна из снох ломается. Орфа решает вернуться назад. Орфа понимает, что в Израиль я не пойду, это слишком для меня тяжелое решение. Третья причина заключается в следующем. Посмотрите, например, других в настоящем. 15 стих. Наимин сказал Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к богам своим. Возвратись и ты вслед за невесткою своей». Наимин как бы говорит Руфе: «Посмотри на своих ближайших родственников». Действительно, пример других людей очень сильный фактор. И я помню вот этот вот в 90-е годы массовый выход к сцене. И потом сколько осталось людей? Да мало осталось людей. Потому что иногда эмоции захлестывают нас, мы готовы к чему-то на эмоциональном фоне что-то сделать, а потом, когда это все стихает, эта пена остывает, это как вот какой-то пенный напиток наливает, очень много пены, тепло, жарко, а потом, когда пена осевает, ты понимаешь, что его столько налили, а поздно, денежка тоже заплачена, и уже ничего не вернуть. Понимаете? И вот порой человек следует толпе, группе, большинству к Богу, но потом точно так же уходит от Него. И вот Наимин называл три причины, чтобы не обращаться к Богу. Вспомните, как вам было хорошо в прошлом. Подумайте, как вам может быть плохо в будущем. Посмотрите, например, других в настоящем. И я не хочу, чтобы кто-то из нас вошел в вот этот наставнический процесс просто за компанию, просто потому что Пожидаева уважают, или Панков так вот поднадавил, что уже к стенке припер, и деваться абсолютно некуда. Я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы вы послушались Бога и приняли это серьезное решение и поняли, что когда идет наставнический процесс, это серьезное служение опекать человека, вести его за собой или быть кому-то подотчетным. Это не просто мы купили килограмм бабкиных семечек, погрызли и стало нам хорошо. Это гораздо все сложнее, это гораздо все глубже и ответственнее в нашей жизни. Хотя я не против бабкиных семечек, ваши зубы мне не жалко. Третий момент, друзья мои. Наставничество – это путь. Что же такое наставничество? Это путь возрастания в Боге. Это 16-18 стихи. «Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить, народ твой будет моим народом, и твой Бог моим народом, и где ты умрешь, там и я умру, и погреблена буду, пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобою». Наимин, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Друзья мои, я могу предположить, что кто-то из нас попал в церковь по причине благодарности Богу за какие-то жизненные благословения. Ну, как в пословице: «Долг платежом красен». Я могу предположить, что кто-то пришел к Богу, чтобы получить от него какую-то помощь в своих проблемах, в которых он не может никак справиться. Опять как же в пословице «грянул гром, надо перекреститься». Когда было хорошо, Бог нужен. Простите, когда было плохо, Бог нужен. Когда стало хорошо, он уже не нужен. И опять же, когда несчастье закончится, Бог перестанет быть нужным. Возможно, что кто-то из вас пришел, потому что он ДВР, потому что мама с папой хотели, или мама была таким давляющим организмом, который просто вас затащил в церковь, и вы как-то оказались в этом паровозе. Вы смотрите, какие хорошие, милые люди. Есть они хорошо? Нет, их тоже хорошо. Ну, я просто привык сюда ходить, уже тропинка уже протоптана, стульчик уже промят, уже как раз вот я вижу обозначение своего следа на стуле. Понимаете, вот это же серьезный вопрос. И в жизни складывается, что кто-то в церкви из-за выгоды, возможно, кто-то приходит, чтобы эмоционально подпитаться, а кто-то из-за родных, из-за друзей. Друзья мои, вот если у нас такая причина, то говорить о наставничестве, говорить о возрастании к Богу, это, ну, да не, да даже вообще не стоит. И мне не хочется, чтобы в парадигме были такие люди. И вот посмотрите на Руфь, потому что решение Руфи идти за Богом было основано на основании ее глубокого осознанного поступка и веры во всемогущего Бога. Она перед Богом приняла это решение, как перед Богом, когда молодые женятся, брачуются, сочетаются, они принимают это глубокое решение перед самим Богом и перед свидетелями. Это очень важно. Это не очередной проект, который мы сейчас хотим запустить, чтобы как-то вот люди там были тут все как-то пределе и так далее и тому подобное. Нет, это повеление Божие, которое мы хотим все вместе исполнить. И вот я хочу, чтобы мы очень сегодня коротко рассмотрели 6 принципов, на котором строится истинное наставничество. Итак, первый из них. Первый принцип. Будьте идти готовы до конца. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставлять тебя и возвратиться от тебя. Руфь говорит, не принуждай меня, не уговаривай, я все равно не вернусь назад, я пойду за тобою до самого конца. Иными словами, она как бы говорит, если ты будешь уговаривать меня, я не повернусь назад. И если кто-то другой будет уговаривать меня, я тоже не поверну назад. Даже если я столкнусь с трудностями, я не вернусь к прежнему. Это характеризует то, что Руфь серьезно приняла это решение. Руфь серьезно приняла решение идти за Богом. Я хочу, чтобы каждый из нас принял это серьезное решение исполнить то, что написано в Священном Писании, заботиться о ближнем своем, наставлять кого-то, помолиться о том, чтобы Господь положил на сердце этого человека, кому-то быть подотчетным в этой жизни и дать эту возможность Богу заботиться о вашей жизни через этого человека. Итак, друзья мои, будьте готовы идти до конца. Знаете, вот христианин порой похож на пассажирский самолет, который поднимается в воздух, и он не должен останавливаться. Машина может остановиться и поехать назад, корабль может развернуться. Но самолет не может остановиться, пока не долетит до аэропорта. Так и христианин, тот, кто следует за Христом до самого конца пути. И будьте готовы идти за Христом до конца, даже если все вокруг будут вас отговаривать. И вот такой человек, который в своей жизни принял решение идти за Богом до конца, такой человек будет хорошим и настоящим наставником. Такой человек не бросит вас, кого-то из вас на пути. Если будет что-то плохо, если будут какие-то тяжелые обстоятельства, он не бросит. И я хотел бы, чтобы вот это качество наставника, наставничества было в сердце каждого из нас. Второй момент, который лежит в основе наставничества, это необходимо расположить свое сердце к ученичеству. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Вот эти слова говорят о дороге, о путешествии. Слово, переведенное как «жить», означает «ночевать», временно оставаться где-либо. То есть речь идет не сколько о пункте назначения, сколько о пути следования. Быть с этим человеком. Понимаете, вот для меня наставничество – это очень глубокая составляющая христианской жизни. Наставлять людей, отвечать за их жизнь. И в сердце наставничества есть вот это ученичество. Учить человека, следовать, идти за собой и за Христом прежде всего. Конечно, бабкины семечки нам в помощь. Но должна быть сердцевина, ученичество, которое помогает человеку преображаться в Иисуса Христа. И нам нужно это понимать. И путь из Моава в Израиль должен был занять несколько дней. И вот на этом пути, куда пойдет Наимень, туда пойдет и Руфь. Где Наимень остановится на ночлег, там остановится и Руфь. Руфь готова следовать за Наименью, даже если понадобится идти очень далеко. Эту готовность следовать идти так далеко, как будет нужно. Вот я называю ученичеством. Потому что наставничество предполагает, это не причесывание и массаж стоп, чтобы мы улыбались вместе. Наставничество – это постепенное опускание на глубину, когда мы затрагиваем, постепенно начинаем затрагивать все сферы нашей жизни, которые у нас, возможно, находятся в запустении, в которые мы сами-то не хотим ходить. И это ученичество, друзья мои. И мне бы очень хотелось, чтобы так было в церкви. Мне бы очень хотелось, чтобы мы не были христианами выходного дня, а чтобы мы были настоящими учениками, чтобы мы были настоящими христианами. И вот быть христианином – это значит быть учеником Христа, то есть научиться у Него, следовать за Ним. И в Матфея 28:19 мы читаем, значит, «Итак, идите, научите все народы», точнее перевести, «сделайте учениками». Это повеление каждому из нас – делать учеников, друзья мои, делать учеников. Я хочу, чтобы как-то это все остальное выветрилось из вашей головы, потому что ваше служение – это не discovery, ваше служение – это не перископ, ваше служение – это не прославление. Ваше основное служение – это делать учеников, и от него все остальное потом. Потом discovery, потом прославление, потом все остальное. И мы должны это понимать. А потом почему-то мы решили, что если я стою в раздевалке и вешаю одежду на крючки, я занимаюсь служением. Да нет. И служение пастора это не говорит проповедь, а это делать пасторов, делать учеников. Это основное служение. Я хочу, чтобы мы вместе это поняли, друзья мои. А иначе тогда будет следующее. Иначе мы создадим хорошую такую общину, которая будет обеспечивать самую себя. И в которой будет очень хорошо всем. У нас все работает. Кофе, пожалуйста. Подростки, гирлянды, пожалуйста. Лагерь, пожалуйста. Хорошая воскреска, надо нам для нас самих, пожалуйста. Друзья мои, это просто религиозный хороший сервис. 5 звезд. Бог говорит совершенно другое. Я не против хорошей воскрески, я за, потому что у меня 2 парней. Я за хорошее подростковое служение, я за качественное прославление, я за. Но самое основное – это воспитывать учеников, о чем говорит Христос. И как сильно отличается от того представления о христианстве, которое патологически вот засело в наших современных головах. У нас бывает диванное христианство, когда мы предпочитаем диван воскресному собранию. У нас бывает обеденное христианство, когда мы вспоминаем о том, что мы христиане только за обедом, когда нужно произнести молитву. У нас подиумное христианство, когда наши отношения с Богом ограничиваются любовью к торжественным богослужениям, пышным процессиям, стройному пению хора и так далее. У нас тусовочное христианство, когда мы с большей охотой идем туда, где можно провести весело время с друзьями, пусть даже тем же христианами, чем туда, где нужно серьезно чему-то научиться, тем паче научиться служить другим людям. А в каком мы сейчас находимся в христианстве? Диванном, тусовочном или еще каком-то? Я благодарен Богу за то, что мы начинали этот процесс ученичества. Это была волна, я помню ее, и как-то мы отошли. И слава Богу, сейчас Бог совершает определенные процессы в нашей церкви, и мы пришли вот к тому правильному решению, которое проговорил Бог в наши сердца. И я хочу, чтобы ученичество, наставничество было в нашей церкви. Третий момент, или третья составляющая наставничества, это отвергните иных богов, 16 стих. «Твой Бог будет моим Богом». Конечно, это контекст определенный, да, о котором находится Наимения, Руфь. И невестка, вот Наимин говорит Руфи, вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам, возвратись и ты вслед за невесткой своей, 15 стих. Но Руфь отвечает ей, я не возвращусь к своим богам, твой бог будет моим богом. Иными словами, Руфь не просто добавляет израильского бога Яхве ко всем остальным богам. Она совершенно отвергает всех прочих богов и обращается к Яхве. Понимаете, иногда бывает так, что христианство, что Бог, Бог Христос, это такое маленькое дополнение, это маленький страховочный пояс, который мы привносим в свою собственную жизнь. Это порой, а все, иным богом может быть работа, иным богом может быть тусовка, иным богом могут быть танчики, в которые мы проводим днями и ночами. Это может быть все что угодно, и все это иной бог. И поэтому мы читаем с вами, что отвергните иных богов. Отвергните иных богов. Апостол Павел говорит замечательные слова в одном из вот моих любимых посланий филиппийцам. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа. Господа моего, для него я от всего отказался и все почитаю за ссор». Четвертый принцип, который лежит в основе наставничества. «Примкни к народу Божьему», 16 стих, посмотрите. «Народ твой будет моим народом». Вы знаете, вот я хотел бы, чтобы каждый парадигмовец, он имел очень серьезную тождественность к парадигме, к своей церкви. Чтобы он серьезно к этому относился. Чтобы он серьезно к Божьему народу. Вот эта вот независимость и какая-то персонализация, она губит церковь. И постепенно человек, вот он отдаляется, и потом его вообще вышвыривает очень далеко. Вообще непонятно даже куда. И вот чтобы лучше понять значимость стихов, вот хорошо структуру изучить 16-17 стиха. Ну куда ты пойдешь, туда я пойду. Где ты жить будешь, там я буду жить. Народ твой будет моим народом. Где ты умрешь, там я умру и погребена буду. Вот обратите внимание, что по краям вот этих вот двух стихов расположены похожие мысли. И в начальных и конечных строчках Руфь говорит об одном и том же и о том же, о местах проживания и смерти, о начале и конце своего пути. И главная же мысль расположена в центре. Это довольно вот типичная для еврейской поэзии, хиазм это называется, штука. И какая главная мысль? Она складывается из двух постулатов, которые стоят бок о бок с друг другом. Твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом. И вот эти две вещи друг от друга, они неотделимы. И кто стремится к общению с Богом, друзья мои, тот стремится к общению с церковью. И мы об этом постоянно говорим. И мы говорим, если ты любишь Бога, ты будешь любить церковь. Ты будешь любить народ, который приходит в церковь. Да, что у нас есть косые, хромые, лысые и слепые отчасти. Но ты будешь любить этих людей. Ты будешь любить этих людей. И ты будешь стремиться к тому, чтобы быть с народом Божьим, со своей церковью. И если не хочется, я вот вчера прилетел из Казани, проповедовал там, и по поводу эмоций говорил, если тебе не хочется идти в церковь, ты должен идти. И хватит, вот я вас умоляю просто, милосердием Божьим, вот хватит уже себя лелеять. Если вам не хочется идти в церковь, идите в церковь. Если вам не хочется читать Писание, читайте Писание. У меня другого какого-то щекотлюшечки для вас никакой нет. Конечно, вы можете к Наташе Романовой прийти, чтобы она глицину вам дала. Может быть, это полегчает. Но я не знаю, как по-другому. Друзья мои, вы должны включать свою волю и понимать. И понимать, что это надо делать. Что это Божьи принципы, которые Бог говорит. Иди и делай. Иди и делай. Мой старший сын, у нас на этой неделе просто катастрофа случилась. Мы шестой раз за неделю учим стихи. У моего Саши не самая лучшая память в мире, как и у меня. Вы даже не представляете. Я не хочу. А у нас нет... Что такое не хочу? Иди и учи. И учим вместе. То про царевну, то Пушкина и все остальное. И так примкните к Божьему народу. И не забывайте, друзья, об этом. Пятый принцип... 17 стих, и где ты умрешь, там я умру, и погребена буду. Пусть то и сделает мне Господь, и еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобой. Вот иными словами Руфь говорит, я буду с тобой до самой смерти, я не собираюсь вернуться даже в старости. И вот это Вот этот путь, которому Господь нас посылает, вот это не туристический поезд какой-то или какой-то тур в дальние страны, где у нас будут впечатления, потом мы вернемся обратно, чтобы на старости лет рассказать друзьям о своих впечатлениях. Наставничество и путь следования за Богом – это не краткосрочная миссия, в которой я приобрету ценный опыт, но потом вернусь обратно. Это дело всей нашей жизни. И мы должны это понимать. Сейчас вот тут говорят, вот сейчас я понаставляю Гунтаря тут. Ну все, Гунтарь, надоел мне уже Гунтарь. Все, все, теперь у меня отпуск. 10 лет после Гунтаря. Вы представляете, Гунтаря наставлять 3 года? Это же, вы даже не представляете, сколько, хорошо, что его нет. Сколько нервов он есть. Сколько нервов надо. Надо же потом отдохнуть. Надо же потом отдыхать и так далее. Это то же самое. Вот повоспитывали ребенка годок, а потом отдыхаете 3 года. Не воспитывайте его. Зачем? Ну же уже его повоспитывали, вы уже все вложили в год, что могли. Отдайте его потом на попечение. Пусть сам уже все остальное делает. Это Богу нужно отдать всю свою жизнь. Как это ни парадоксально звучит, может быть, даже это страшно звучит. Отдать Богу всю свою жизнь, посвятить наставничество, посвятить Богу свою жизнь. Все, без остатка. И поэтому я вам говорю, друзья мои, я вам заявляю там, от пасторского совета, от нас двоих, что то, что сейчас мы, о чем мы говорим, о чем мы проповедуем, что мы хотим сделать, это не очередной проект на месяц. У нас год наставничества. А потом все, мы забыли об этом. И у нас начался год урожая. И мы все собираемся, каждое воскресенье у нас праздник День дарения. И мы просто едим и благодарим Господа за то, что мы такие все вкусно наетые. Да нет. Я хочу, чтобы вы понимали вот как бы всю серьезность того, что говорит Писание, и что я говорю. И последнее – это шестая составляющая, шестой момент наставничества – это будьте решительны. Вот 18 стих. Будьте решительны в этом. Будьте решительны. Да, Наимень, видя, что она твердо решилась идти с ней, перестала уговаривать ее. Она перестала уговаривать Руфь. Потому что она видела решительность. Наимень видела решительность Руфи, насколько та твердо решилась. И у нее не оставалось сомнений. И если вы хотите по-настоящему служить, то будьте решительны. Вот это состояние персонажа Вицина между Моргуновым и Никулиным должно уйти из вашей жизни. Вот это состояние, вот мне всегда нравится, это, еще состояние, это называю мули из кулинарного техникума, которую Хазанов изображал. А я не готов, а я не узнаю, что сказать, а я не знаю, как подойти, а я стесняюсь. А что вот, ну я такой никчемный, мне уже 42, я все стесняю. Простите, ну тут детей нет, что, ну только на руках уже спят. Все мы взрослые. Это Божие повеление, которое нужно делать. И оно не предосудительно абсолютно. И нужно принять это решение и быть решительным в этом решении. Я всегда иногда удивляюсь, когда вот, ну, нужно жениться кому-то или выйти замуж, как тут распределяется состав. Если кому-то вот надо что-то, вот кто-то вот, все. Я порой удивляюсь, да, там, как кто-то кого-то так выхватывает к себе и начинает лоббировать этого человека. Во решительность просто тотальная. Только познакомились через 2 года. Ой, простите, 2 дня как знакомы там, или месяц знакомы, все. Мы уже парень и девушка, нам уже Господь все проговорил, мы уже готовы жениться, любите нас, благословляйте нас. О, решительность. Еще никого не двора, еще вообще ничего нет. Вообще ничего нет. Ни образования, ничего не говорили, еще ни о чем не подумали, но мы решили. Вот, простите, но надо, давайте мы будем учиться в другом быть решительными. В том, чтобы идти за Богом и в том, чтобы выполнять то, что Господь нам говорит. Итак, я заканчиваю, друзья мои. Сегодня мы говорили о наставничестве. Мне бы очень хотелось, чтобы вы понимали, что наставничество – это путь возрастания к Богу, который состоит, во-первых, в том, чтобы идти до конца. Во-вторых, нужно расположить свое сердце к ученичеству, к самому и наставляемому. В-третьих, это нужно отвергнуть всех иных богов, то есть убрать из своей жизни все то, что мешает самому главному служению в церкви и у Бога. Это наставничество. И если ты говоришь, я в Discovery, я не могу настроить, потому что мне некогда, мне нужно кружки расставить. Иной бог убираем. Это иной бог, который мешает основному. В-четвертых, примкните к Божьему народу, примкните к церкви, переоцените свое поведение, переоцените свою жизнь. И если ваша церковь, наша церковь для вас, или вы как братья и сестры для меня, если наша церковь, да, я понимаю, что ну так это, у меня другая церковь, или у меня есть вообще другое что-то. В-пятых, передайте всю свою жизнь. И в-шестых, будьте решительны, и Бог вам в помощь. Итак, мы сегодня говорили о наставничестве. Я хотел бы, чтобы мы были церковью, которая выполняет главное поручение Христа. Чтобы мы были истинной церковью. Да, мы церковь, которая не похожа на других. А может быть, чем-то и похожа. Но я хочу, чтобы мы были той церковью, которая воистину делает то, что Бог ей говорит.